Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь преподобной Ефросини Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Благословите наших телезрителей!
Благословение Господне да пребывает со всеми нами!
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – «Окормление наркозависимых». Звоните именно по этой теме. Итак, отец Алексей, духовенство вашего прихода окормляет 17-ю наркологическую больницу города Москвы. Скажите, а что послужило мотивом идти к наркозависимым?
Чистые случаи, которые случайные бывают в нашей жизни, как мы называем, конечно, промыслом Божьим было определено, чтобы мы совершали служение и работали в этом направлении. Я никогда не думал о том, что наш приход именно будет занимать и это направление, потому что обычно свойственно, наверное, для прихода вести какую-то одну работу конкретную, чтобы все силы мобилизовать именно на то или иное служение. И для нас было свойственно больше работать со студентами. И с самого образования нашей общины мы работали всегда со студентами Московского финансово-юридического университета МФЮА. И до сих пор мы стараемся помогать этому вузу, преподаем основы православной культуры. И, конечно же, как бы вот работа с молодежью, это было профильное, наверное, служение нашего прихода. Но в жизни бывают такие обстоятельства, когда Господь различным образом призывает тебя на то или иное служение. Так и было в мою бытность в свое время, когда я еще нес послушание в патриархии, и один человек помогал хозяйству патриархии, и после этого он сказал: я вот много сделал, а вот от вас прошу одно. Я в свое время лечился в наркологической больнице, и вот вылечился, и сейчас веду нормальный образ жизни и понимаю, что люди, которые попадают в алко- или наркозависимость, они могут прийти в себя и избавиться от этого недуга, если они будут верующими людьми, если свет Христов осветит их сердца и души. Поэтому в наркологической больнице должен быть священник. И вот у нас есть 17-я больница, где я в свое время лежал, и там есть православное отделение. Но в последнее время получается так, что нет священников, которые бы постоянно там трудились. Поэтому я вас очень прошу, мне ничего не надо. Вот взамен того, что я сделаю, вот окормляйте 17-ю наркологическую больницу. И, конечно, я понимаю, что если люди помогают церкви, и так было, и когда мы строили храм, кто-то жертвовал, мы всегда себя чувствуем должниками перед этими людьми, хотя человек оказывает конкретно там патриархии или храму, но он оказывает через определенного священника эту помощь. И поэтому мы чувствуем себя должниками. И я, конечно же, пришел, помолился, подумал, что мы еще и храм не достроили. Вот у нас Московская финансово-юридическая академия, где порядка 50 тысяч студентов, мы разрываемся. Я еще нес послушание в патриархии и думал, ну а как же все это совместить? И когда помолился, то подумал, ну а как, если я откажу этому человеку, если я не организую эту работу, то тогда он не поверит церкви, потому что вера, она приходит через общение со священником. И не случайно священнику, когда во время хиротонии одевают крест, то на кресте написано: образ буди верен, верным словом, делом и житием. Поэтому на нас смотрят, и по нам, к сожалению, но порой равняют церковь. И насколько авторитетен священник, настолько и в его глазах авторитетна и сама по себе церковь. Поэтому я пошел тогда к владыке Арсению, поговорил с ним и сказал: владыка, как мне быть? Он говорит: бери и окормляй, потому что люди смотрят на тебя с надеждой, ты не должен подвести эту надежду. И не должен подвести людей, вот ты должен потрудиться. И тогда мы переговорили с отцами со своими, как бы ни было тяжело, начали эту работу, которая началась сначала с одного отделения, 25-е отделение, оно было экспериментальным, православное отделение, где больше старались принимать в это отделение именно тех, которые исповедовали открыто православие, которые были в какой-то степени религиозными людьми и которые с радостью встречали священника, чтобы не было какого-то навязывания. Хотя и сейчас в других отделениях не происходит этого навязывания, потому что когда приходит священник, все желающие, кто хочет его услышать, пообщаться, приходят в трапезную или в столовую, как они называют, и там происходит это общение. Так и началась наша работа. Я подумал, ну год-два, может быть, потом как-то сорганизуется, может быть, развивающийся наш синодальный отдел по социальному служению наберет силы и возьмет на себя эту огромную работу, а наш приход останется в стороне. Но чем дальше мы трудились, тем больше понимали, что кто кроме нас, что с этого креста нельзя сходить, что нужно обязательно трудиться в этом направлении. И уже в этом году исполнилось 5 лет нашего пребывания в наркологической больнице. Раньше она называлась 17-й. С этого года это первый филиал уже такого огромного наркологического московского центра наркологии. Поэтому... И хотя раньше там было порядка 1200 коек, сейчас 700 осталось, но произошла какая-то реформа, сокращение, и опять все-таки появляются новые отделения, и филиал, он наращивает свои усилия, он является самым крупным таким, да вообще наш наркологический центр московский, он является самым крупным во всей Европе. Порядка 3000 коек. Это, конечно, огромное количество. Мы знаем, что нигде такого нет в Европе. Есть наркологические какие-то небольшие клиники, но они все в Европе платные. Если ты попал в такую беду, выкарабкайся сам. И только в России, вот мы можем говорить о России, о недостатках каких-то, но у нас огромные плюсы. То, что тот, кто имеет такую зависимость, он имеет и лечится здесь, у нас, в столице, буквально бесплатно. Это тоже огромное преимущество. И вот мы, начиная с 2010 года, начали свою работу в 17-й наркологической больнице. Батюшки стали приходить, общаться. Затем потянулись к нам пациенты, которые находились на стадии выздоровления, а затем реабилитации. И очень часто мы видим этих людей, которые с надеждой смотрят на то, что пройдет этот недуг, и то, что они нормально вернутся к жизни, что это общество примет их, не будет указывать на те недостатки или на те пороки, которые случилось им приобрести в течение своей жизни. Не просто, конечно, все непросто было. И разные люди, разные отношения. Отношения в больнице, если откровенно говорить, пришлось строить не только с пациентами, но и с докторами, заведующими отделения, с медицинским персоналом. Потому что не каждый принимал. Вообще, если говорить о наркологической больнице 17-й того времени, сейчас совершенно это уже другая больница, а того времени туда приходили сектанты, очень много протестантов приходили, приходили просто дельцы, которые создают реабилитационные центры и пытаются заработать большие деньги на реабилитации наркоманов и алкоголиков. Конечно же, протестанты не оставляют своих усилий, кроме какой-то выгоды финансовой. Здесь еще есть и возможность людей, с которыми будут работать, и затем сделать адептами своего направления. Поэтому, если брать наркологическую больницу, то здесь борьба идет не только за человека, но и за его душу. И интересов очень много. Разные люди проникали туда и находились находили такую возможность, хотя надо сказать, что это закрытое медицинское учреждение. И вот ситуация, она сама стала выправляться в лучшую сторону, когда уже все направление наркологии возглавил главный нарколог Российской Федерации Брюн Евгений Алексеевич. И он, конечно, удивительный человек. Вот надо сказать, что он и православный, и верующий. Конечно, он поставил правильную работу и стал поддерживать церковь. И мы понимали, что все наши усилия, которые есть в этой больнице, они не будут увенчаны, если не будет храма. Благо же, что недалеко находится наш храм. И больные буквально уже на последней стадии лечения, они им давали возможность прийти в наш храм, помолиться, поисповедаться, причаститься, как-то войти вновь или вернуться к нормальной такой общественной жизни. Но мы понимали всегда, что невозможно полноценно построить работу, если не будет храма. И, конечно же, мы начали работу и переговоры, чтобы устроить хотя бы домовую церковь или на территории построить небольшую церковь. И начиная, наверное, с 2011-2012 года мы, конечно же, взяли благословение у священноначалия, заключили соглашение о сотрудничестве с больницей и начали вести переговоры. Ну, конечно, очень сложно, потому что любой руководитель больницы, главный врач или директор, или заведующий, он не имеет полноты власти. Естественно, он зависит от городских властей, от департамента здравоохранения. И не всегда, надо сказать, департамент здравоохранения города Москвы идет на то, чтобы открывались домовые храмы, различные молитвенные комнаты или строились храмы на территории больницы, потому что, с одной стороны, они блюдут некую закрытость своей территории, режимность территории, чтобы никто не проходил. С другой стороны, говорят о непрофильном назначении того или иного сооружения. Но иногда все-таки удается добиться, чтобы уже в готовых помещениях была устроена отдельная домовая церковь. И вот мы очень долгое время вели переговоры, потому что выпало время реформ, когда была смена руководителей, и мы оказывались всегда в зависимости от тех внутренних моментов перестройки, скажем, самой больницы, смены администрации. У нас долго не удавалось начать работы по созданию домовой церкви. То определено было место, его не освобождали, то не было средств, чтобы с этого помещения переехали в другое, которое тоже нужно было отремонтировать. И очень долго, конечно, были эти переговоры, но в конце концов вот Брюн нас поддержал и выделили помещение. После этого, конечно, мы столкнулись с большой проблемой. Вот дали помещение, что такое домовая церковь. Большая или малая церковь, она имеет определенную необходимость в богослужебном облачении, литературе, утваре. А это все одинаково, что для большой церкви, что для малого храма. Комплекты одни и те же. И на них нужно немалые средства. Кроме того, выделенное помещение, на него посмотрели, конечно, его нужно было привести в порядок. Конечно же, нужно сделать ремонт, и не просто косметический ремонт, а где-то даже капитальный ремонт, выровнять кривые стены, заменить пол, заменить потолок, все-таки сделать вид, соответствующий храму Божьему, чтобы человеку было приятно находиться в этом помещении. А, как правило, эти помещения такого администрации, административного использования были. Там кто-то курил, уже стены прокурены. Естественно, для храма это все не подходит. Поэтому наша задача была все-таки найти где-то какие-то средства. И здесь вот, конечно, очень сильно помог тот человек, который в свое время дал мне послушание, скажем, нести и вести работу в наркологической больнице. И вот я попросил его, чтобы он помог нам хотя бы сделать вот такой капитальный ремонт этого помещения. Он сделал. Ну, а на большее как-то уже я стал стесняться, спрашивать, ну, а как вот, где человек возьмет еще большие средства. Поэтому, конечно, клич бросили по нашему приходу. Самвону рассказали о том, что нам благословили устроить домовую церковь во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, наркологии. Поэтому мы сказали, братья и сестры, нам надо вместе закупить все необходимое, чтобы там началась литургия и началось богослужение. Надо сказать, вот к чести наших прихожан, все-таки они все откликнулись. И буквально в порядка там 2-3 месяцев мы собирали эти средства понемножку, и в то же время кто-то давал денежку, кто-то сразу закупал необходимые предметы. И в итоге на сегодняшний день мы полностью подготовили церковь к богослужению, написали об этом святейшему патриарху. Вначале, конечно, нашему епископу доложили, епископу Феофилакту, управляющему юго-западным викариатством. Владыка тоже порадовался, написал святейшему о том, что мы готовы к богослужению, получили антиминс. И надо вот не случайно, наверное, опять не случайно, сегодня выпало это приглашение, и мы говорим о нашем служении, потому что завтра, 12 числа, владыка Феофилакт по благословению святейшего патриарха совершит малое освящение храма при первом филиале наркологии города Москвы в честь святителя Иннокентия, епископа Пензенского, и с завтрашнего дня там начнется литургическая жизнь. Я сказал вот о самом главном и необходимом. Почему так подробно рассказывал о том, что мы пришли к этому? Потому что без храма невозможно начать нормальную жизнь. Храм в медицинском учреждении – это, наверное, самое главное для того, чтобы человек начал реабилитироваться, начал, у него появляется стремление, когда он начинает общаться с Богом, когда он ему нельзя выйти из режимного учреждения, но он в самом учреждении может приходить в храм, и общаться с Богом, общаться со священнослужителем. И тогда сам процесс выздоровления, он будет более результативным. Это всегда было. И мы знаем, что в царское время при каждой клинике строился обязательно храм. И храм помогал человеку вылечиться. Мне рассказала как-то главный врач 64-й больницы, тоже очень верующая женщина, депутат Московской городской думы. В прошлом она была заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, Шарапова Ольга Викторовна. Вот. А она сказала, будучи уже главным врачом 64-й больницы, она предложила своей мамочке, которая заболела, лечь в больницу. Говорит, мам, больница хорошая, действительно. Ольга Викторовна подняла больницу, и она, городская больница, но стала чуть ли не самой лучшей больницей в Москве. И мы сейчас удивляемся, какие там, какой медперсонал, какое оборудование, какие палаты сделаны. Это нечто невероятное. И вот она маме говорит, мам, ну, положим в мою больницу, и здесь мы тебе со вниманием будем лечить. Она говорит, нет, дочка, я к тебе не пойду. Она говорит, почему не пойдешь? Ну, что ты, дочка, там же храма нету. Ты мне лучше положи в больницу, вот где у тебя знакомые есть, при Академии наук Российской Федерации. Там хоть храм есть, я в церковь скажу. Мне тогда и Господь поможет, и я поскорее выздоровлю. И вот для нашего человека очень важно, чтобы храм был. Чтобы была надежда на то, что и Господь поможет. Мы понимаем, если Господь не даст здравия, то никакой врач и никакая медицина не поможет. И очень часто, общаясь с врачами, особенно с теми, которые трудятся в реанимации, и когда спрашивают, доктор, какая надежда, что человек выздоровеет или ребенок выздоровеет, они всегда мне говорят, батюшка, вот столько зависит от нас, а все остальное в руках Божьих. Действительно, когда нам тяжело и плохо, мы понимаем, что без Бога невозможно ничего достигнуть в этой жизни. А с помощью Божией человеку многое покоряется и многое удается. Вот, поэтому храм нужен. И очень важно, что около храма, вот, даже само дело, которое мы начали по созиданию, больничной церкви, оно стало объединять прихожан, то мы не могли собрать группу милосердия, потому что очень важно, чтобы были у батюшек помощники. На 700 человек, которые лежат в больнице, но не хватит тех четырех батюшек, которые еженедельно трудятся в больнице, и которых больше мы направить туда не можем, потому что это просто надо целая армия, чтобы там была. Но вопрос-то в том, что нужны еще волонтеры, которые будут помогать батюшкам, которые из духовной среды, которые прошли какие-то миссионерские курсы, которые давно нам помогают. И вот как-то у них были единичные походы в больницу, и они не увенчивались успехом, все рассыпалось. И вот когда начали созидать домовую церковь больничную, то тогда люди стали объединяться, у нас уже получилась большая группа милосердие, где есть и мужчины, и женщины, которые вокруг храма, и которые сейчас живут идеей, что храм, вот начнется повседневная такая богослужебная жизнь в храме, потому что группа милосердия, они сказали, что мы готовы, чтобы храм был открыт каждый день, начиная с 9 до 6, чтобы и медицинский персонал, и больные, и их родственники могли здесь получить духовную помощь и поддержку. Здесь будут совершаться молебны, будут совершаться молитвы тех недужных, которые имеют вот такой вот порог, от которого с помощью Божьей тоже можно избавиться. Конечно, здесь будут совершаться божественные литургии, где им можно будет поисповедаться и причаститься, напитаться духовным силой и поддержкой. Вот сейчас совершенно другая обстановка и в самой больнице, и отношения врачей. Начиналось с малого, конечно, просто беседы. Показывали фильмы, очень часто просили просто помолиться. И вот мы не только наши слова, не только там беседы какие-то, а просто, батюшка, помолитесь вместе с нами. И тогда батюшки поняли, что нужно совершать молебны, что нужно даже просто читать акафисты. И чтение даже акафиста порой собирало больше людей, нежели чем какая-то беседа на духовную тематику и встреча со священником. Конечно, в каждом отделении просят поисповедоваться, пообщаться со священником. Очень много. Очень много кто принимает крещение. Некрещенных, они сами просят, покрестите нас. У нас почти каждую неделю по несколько человек мы крестим в наркологической больнице. Вот, сначала крестили в отделениях, а теперь уже у нас и будет возможность уже и крестить в храме. Мы тоже все закупили необходимое, чтобы совершать таинство крещение. Сейчас там открыто отделение для тех, тех, кто находится под следствием, но является либо алкоголиком, либо наркоманом. И с такими людьми особенно они требуют к себе повышенного внимания, потому что у них еще есть и внутренние переживания, что они в таком состоянии совершили какое-то правонарушение, как им выйти из этой ситуации. Вот для этих людей тоже надо открыть любовь Божию и надежду на то, что в жизни все будет хорошо. И в последнее время у нас стал приезжать к нам наш артист эстрады Авраам Руссо, который стал давать концерты. Надо сказать, что Авраам Руссо православный человек, верующий, и он чтец русской православной зарубежной церкви, бывает на богослужениях, и когда он узнал, что наши священнослужители ходят навстречу с больными, он говорит, а можно мне тоже? И когда он пришел, он говорит, я хочу давать такие небольшие концерты. Он для этого даже закупил специальное оборудование и стал давать мини-концерты. Представляете, насколько это было восхищение у самих пациентов, больных. Они стали не понимать, как, ведь в этой жизни мы никому не нужны. А тут вдруг как такой артист эстрады приходит, и вдруг он считает нас людьми, он хочет, чтобы мы выздоровели. Они делают общий снимок, с ним фотографируются, затем родственникам отправляют эти фотографии. Это, конечно, для них настолько радостно, особенно женщины, они эмоциональные, и их очень тяжело действительно реабилитировать и вернуть к нормальной жизни, потому что женский алкоголизм, он вообще очень тяжелый. тяжело, как и наркомания лечится. И вдруг здесь у них такой повышенный интерес. Вот. И, конечно, мы поняли, что вот эти вот концерты и встречи, они тоже необходимы в больнице. И стали, особенно вот в преддверии Победы 70-летней, юбилея Великой Отечественной войны, приглашать стали ветеранов, ветераны стали общаться. Затем пригласили многодетные семьи родителей, которые стали говорить о своем подвиге, что можно эту жизнь отдать, потратить, но на то, чтобы родить 10-х, там, 12 детей, 13 детей, воспитать их, накормить их, дать такую огромную пользу своему родному отечеству. Конечно, вот эти встречи тоже заставляют задумываться, и многие из них становятся прихожанами нашего храма. Причем не надо говорить о том, что наркомании, алкоголизму подвержены люди, которые находятся за бортом этой жизни. Социально необеспеченные люди, конечно, нет. И среди них мы встречаем очень состоятельных людей, которые работали в фирмах, и у которых были какие-то жизненные трагедии, и за счет этих трагедий они не смогли, потому что были далеки от церкви, от Бога, от веры, не смогли удержать свой такой внутренний фон. Конечно же, есть люди и очень умные, состоятельные, я бы сказал, и которых и жизнь как-то очень хорошо сложилась, но которые столкнулись с тем, что потеряли своего единственного ребенка или кто-то потерял любимого человека. И вот здесь тоже не каждый может справиться с собой, потому что он был тогда далек от церкви, и он нашел утешение только в этом, чтобы как-то забыться. Огромная деятельность для работы, поэтому, коли уже так Господь нам благословил трудиться в этом направлении, то мы открыли такой центр в нашей воскресной школе.
Батюшка, давайте про центр чуть позже. Он примет звонок с Башкирии. Да, здравствуйте, пожалуйста. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Можно говорить?
Да, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Христос воскресе, батюшка, Христос воскресе, ведущий.
Воистину воскресе.
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Сейчас у меня вот такая беда у нас. Зять 2 месяца пьет и не может остановиться. Я прошу ваших молитв и всех телезрителей. Он бутылку пьет, спит, потом опять просыпается, опять бутылку пьет и спит. И мы боимся, что это хорошим не кончится. Помогите. У меня крик души. Он хороший человек, а погибает. И он сам понимает, говорит, я не могу остановиться, не могу. Меня тянет, чтоб пил. Помогите,
как, пожалуйста. Как зовут вашего зятя?
Помолитесь. И всех телезрителей прошу помолиться за него. Раб Божий Александр, я раба Божия Антонина.
Помоги, Господи, рабу Божьему Александру, и вам, матушка Антонина, Божьей помощи, сил, крепости. Но, конечно, вот такой практический вам совет. Вы не доводите до такого тяжелого состояния. Обязательно обратитесь к врачам, чтобы, потому что помните о том, что здесь уже зависимость, она не только духовная, но и физическая. И обязательно должно быть вмешательство медиков, первое. Но и второе, обязательно, чтобы пригласить священника, чтобы ваш приходской батюшка обязательно побеседовал с ним, потому что нужно понять, что происходит внутри его души, что его сильно беспокоит. Потом он обязательно побеседует с вами, и это очень, и это, эти случаи не должны быть единичными. Опять-таки, если возможно, если вы являетесь прихожанкой какого-то прихода, обязательно, чтобы батюшка почаще встречался с ним, почаще встречался с вами, потому что здесь должна быть работа и с его стороны, но в то же время и ваша обязательно помощь, помощь всей семьи, тогда он придет в себя. И если можно, почаще вот такие люди, которые находятся в такой зависимости, они должны почаще быть в храме после того, как они начинают уже восстанавливаться, быть на богослужении, здесь общаться с людьми. Без Божьей помощи, без благодати Божьей очень тяжело выйти из такого состояния. Вот мы на приходе тоже понимаем, что очень часто люди, родственники тех, которые попали вот в такую беду, не знают, чем заниматься, с чего начать, как быть. Поэтому на нашем приходе есть и телефонная служба, и воскресная школа. Каждый вторник принимает группа тех людей, которые, ну, я бы сказал, они не только профессионалы, потому что они прошли определенные курсы, потому что они работали с теми, кто попал в такую беду, но их родственники прошли через такую зависимость, и поэтому у них есть огромный опыт, и они помогают всем тем, кто не знает, а что делать. Вот родственник стал наркоманом, что сделать, с чего начать? Ведь у многих земля уходит из-под почвы, они, вернее, земля уходит из-под ног, потому что они не знают, а с чего надо начать, а как нужно поступить. Куда надо звонить, куда нужно бежать. И вот здесь, конечно, мы предлагаем, и на нашей доске объявления есть номер телефона, адрес воскресной школы, куда можно и позвонить, и прийти, пообщаться с нашей такой группой милосердия. И здесь подскажут, расскажут, поделятся определенным опытом. Вот, и люди приходят, рассказывают о том, а как у них было, что они сделали для того, чтобы их сродники избавились от этой зависимости. Вот такое направление, конечно, мы этим направлением занимаемся. И я говорю, что нащупаем вот по ходу разные определенные методы работы, потому что для нас самое главное, чтобы, во-первых, у человека появилась надежда, желание, а затем он уже может пройти реабилитацию при тех центрах, которые есть от Русской Православной Церкви, ну и, конечно же, сам наш наркологический центр – он сейчас открыл серьезный реабилитационный центр в Ступино. И, конечно же, мы направляем их, таких людей, которые имеют огромное желание. И в Ступино они проходят реабилитацию. Там тоже есть и молитвенные дома, и можно пообщаться с батюшкой. И человек все-таки возвращается к нормальной жизни. А так стараемся постоянно быть с ними в общении. Если не удается обойти всех сразу, то мы всегда не оставляем их в какие-то большие праздники. И создаем, уже у нас стала добрая традиция на Пасху, на Рождество. Привлекаем всех наших благотворителей из числа прихожан. Закупаем шоколад, приобретаем книги. И есть уже несколько групп певческих, которые, если мы идем на Рождество, то поем обязательно в каждом отделении, в каждой палате бывает. Поем вместе со священнослужителями, поем гимны рождественские, колядки, раздаем гостинцы, а если на Пасху, то идем христосуемся, также раздаем опять-таки гостинцы, которые приобретаем, и поем пасхальные гимны. И люди как-то вот оживают, они уже ждут, что обязательно с храма придут священники, придут певчие, пообщаются. Для них открывается новый мир совершенно нормальных людей, которые живут и которые могут радоваться, которые не предаются унынию, потому что основной такой вот шаг, наверное, первый шаг навстречу этого недуга, наркомании, алкоголизма, это, конечно же, внутреннее уныние. Как-то человек, у человека опускаются руки, он не знает, как ему дальше быть, как жить. Ну и, конечно, некий неправильный образ жизни, который есть среди нашей молодежи, вот почему-то культивируется. Как бороться с этим? Некоторые говорят, ну а как бороться? Конечно, бороться через веру, через воцерковление, через осмысленность жизненного пути. И, конечно, видеть и предвидеть, чем заканчивается порой беспечность, может быть, а порой может быть наша вседозволенность, а порой может быть из-за того, что нам некогда заниматься нашими детьми, которые увлекаются вольно совершенно тем, чем не надо увлекаться в юношеском возрасте, а потом это уже становится такой сильной страстью.
Угу. Батюшка, у нас новый звонок. Ухта на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Христос воскресе,
воистину воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос такой. Можно ли лечить больного алкоголизмом, если он не хочет этого? Если он не понимает, что он болен? Что с этим делать? Как лечить его?
Спасибо.
Спасибо.
Здесь, конечно, невозможно лечить человека, который не хочет сам и не понимает, и не осознает, в каком он тяжелом состоянии находится. И святые отцы говорят, Бог все может сделать, но нас без нас спасти не может. Обязательно должна быть воля человека, обязательно должно быть его произволение и его желание. Но опять-таки для этого нужно нам немало трудиться, общаться с ним, говорить, убеждать его. В первую очередь. Но очень часто мы знаем, что наши слова, они остаются неуслышаны, их не воспринимает человек. Более того, он начинает злиться, он в какой-то степени понимает, что да, он зависим, но ему приятно это состояние, он привык вот так жить, и в этом он видит, только в одном этом видит радость. И, конечно, что не удается сделать нам, то, конечно, здесь мы должны призывать Бога на помощь. Ни в коем случае не отчаиваться. Некоторые говорят, ну что вот у священника, что не спроси, он скажет, молитесь, молитесь и молитесь. А какое лучшее средство? Если человек болен, то любой врач скажет, лечитесь, лечитесь, лечитесь. И здесь мы ничего не сделаем. Поэтому обязательно должна быть молитва. Молитва должна быть постоянной и усердной. Не так, что сегодня помолился, завтра некогда, завтра не досуг. А я вот телевизор посмотрю, я, может быть, поунываю, поотчаиваюсь, еще чем-то займусь. Обязательно должна быть молитва. И усердная молитва. И взять на себя какое-то молитвенное правило. Сейчас я не могу сказать, конечно, для всех, а какое молитвенное правило? Подойдите к своему приходскому священнику. Поговорите, поделитесь о своей беде, о своем горе. Батюшка скажет вам, что читать, как молиться, а вот сколько времени молиться. И вот поверьте, из своего, скажу, приходского опыта, что молитва еще не раз, ни один раз никого не подводила. Человек молится определенное время, а потом приходит и говорит, а мне Господь помог, а мне Матерь Божия помогла, а мне преподобная Евфросиния Московская помогла. Вот я 40 дней там читала акафист. И вот вы знаете, чудо, буквально прочитал через 2-3 дня, там звонок с работы устроилось. Ага, вот муж перестал пить или еще что-то происходит. Обязательно должна быть молитва. Помните, если не хватает наших сил, то дайте место действию Божьему. А Господь никогда не будет ничего делать без, опять-таки, нашей воли и без нашего желания. И когда мы просим, мы призываем Бога, чтобы Он поучаствовал в нашей жизни. И только тогда Господь приходит и помогает, и участвует в нашей жизни, направляет сознание, исправляет кривизны сознания наших родственников и наших близких. И они некогда невосприимчивые становятся восприимчивыми к нашему слову. Они соглашаются на лечение, они идут в храм, они изменяются. Поэтому, конечно, без Бога очень тяжело будет что-то достичь, но с Божьей помощью нужно достигать. И я еще раз говорю, что эта молитва должна быть постоянной, последовательной. И очень часто задаешь человеку вопрос, но вы молитесь, и вот для... Наверное, собственного, что ли, успокоения. Да молюсь, батюшка. Ну, а когда в храме были? Да вот, на Пасху в прошлом году была в храме. Ну, а дом как молитесь? Думаю, а как вы молитесь? Ну, перекрещусь, скажу, Господи, помилуй вечером, Господи, помилуй утром. И все, больше никак не молюсь. Конечно, молитва должна быть совершенно достойной. И она должна иметь и форму, и последовательность. И такая молитва, конечно, даст результат. А вот то, что мы только переживаем, или нервничаем, или ругаемся, мы раним и сердце своего ближнего, и, конечно, разрушаем собственное здоровье. Об этом всегда помните. И с Божьей помощью можно достичь очень и очень многое.
Батюшка, еще один звонок. Псков на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алексей.
вопрос можно?
Да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот иногородних в ваш центр можно привести людей? Вот я из Пскова, например, у меня дочь пьет. Как к вам подойти? Как договориться? Можно приехать?
К сожалению, вот раньше это было можно. Можно было до реформы, которые прошли вот в последнее время по всей стране. И когда было 1200 коек, то принимали и иногородних, и по нашему прошению в том числе нас слышали и принимали. К сожалению, в последнее время, так как этот центр является московским центром, сюда принимают только тех, кто живет в Москве и жителей Подмосковья. Поэтому мы не можем оказать никакой помощи, тем паче, что нужно правильно понять, что мы осуществляем реабилитацию в центре, а не осуществляем приемку или выписку и так далее. Для этого существует администрация, определенная и поставленная на это, и в то же время, которая имеет свои определенные правовые акты, кого они могут принять. Но то, что я знаю, в последнее время принимают только москвичей. В связи с сокращением, даже москвичи стоят уже коек, стоят в очереди. Если раньше можно было приехать и лечь в любое время, то сейчас, к сожалению, бывает и очередь в центр. Вот. Это как факт констатируем. Поэтому иногородним очень тяжело нам оказывать содействие. Хотя, наверное, есть какие-то запросы. Вы можете писать в департамент здравоохранения города Москвы. Может быть, какие-то и есть возможности, о которых я не совсем, наверное, компетентен отвечать.
Угу. Батюшка, скажите, а с церковной точки зрения наркозависимость – это что? Это грех, порок? Как это классифицировать?
Это страсть, которая, конечно, очень человека есть, и как если есть страсти духовного порядка, но эта страсть не просто духовного порядка, она еще и порядка физического, потому что от этого еще начинает зависеть и организм, который перестраивается, который работает на то, чтобы получить определенное количество либо алкоголя, либо наркотика. Ну и, конечно же, нужно помнить о том, что все эти средства, они в то же время и отравляют организм. И, естественно, весь организм от этого, конечно же, страдает. Поэтому здесь необходимо совместное такое усилие. Усилие и врачей, усилие и священников, которые также должны лечить и искалеченную душу, которая полностью впала вот в такую греховную, страстную зависимость.
Скажите, у вас есть статистика, вот каков процент излечивается и встает на верный путь, не возвращается обратно, кто проходит реабилитацию через и обращение к Богу?
По сути, на сегодняшний день, наверное, самые удачные центры к реабилитации – это Русской Православной Церкви. Причем они, может быть, не совсем и профессиональные. Многие из них не имеют и наркологов, не имеют других докторов, которые бы уделяли какое-то особое внимание таким больным. Но нужно помнить о том, что порой ведь реабилитация после того, как снимается физическая зависимость, она просто должна быть направлена на то, чтобы человек сменил место своего жительства, там, кто его уже поджидает.
Скажем так, заполнить, да, духовный вакуум.
Да, не только духовный вакуум, а, наверное, просто уйти от той обстановки, в которой он раньше пребывал. Но в то же время он должен попасть в такую среду, которая помогла бы ему увидеть что-то иное в этом мире. Наверное, очень часто вот такую роль выполняют наши монастыри. И некоторые спрашивают, а куда? Вот реабилитационные центры ведь порой очень дорогие, платные, и люди не могут себе позволить там какой-то дорогой реабилитационный центр. Ведь народ-то наш не богатый, надо это тоже признать. А что делать? Куда поехать? как спасти своего родного, близкого и дорогого человека. Вот первый шаг – это обязательно снять вот эту вот физическую зависимость. А потом уже, ведь у нас очень много монастырей, которые принимают трудниками и в женские монастыри, и в мужские монастыри тех, которые больны этим пороком. И вот когда они, опять-таки, не происходит это в один день. Наше сознание меняется не быстро. И благодать-то Божия также не сразу воспринимается человеком. После вот такого лечения ему он приходит в себя еле-еле, еще старый его сильно тянет. Конечно же, годочек пожить в монастыре – это является спасительным. Потрудиться, увидеть другой образ жизни, увидеть подвижническую жизнь. Ведь надо признать, на сегодняшний день образ подвижнического служения мы можем только увидеть в монастырях, особенно в провинциальных, когда монахи или монахини живут в полуразрушенных зданиях, когда не только сугубая молитва, но и тяжелый труд, и это они все делают с радостью, потому что они пришли сюда для того, чтобы спасти свои души и приобщиться к вечности. Вот. Поэтому здесь не какое-то насилие, а в радость люди делают. И почему они делают? Они же не имеют танцулик, развлечений, телевизоров и прочего в этой жизни. А радости у них столько, и светлости в глазах, в лице, что нигде подобного ты не можешь увидеть. И я это говорю из опыта. Когда отправляешь таких людей в монастыри, они после того, как год там проживут, минимум год, они возвращаются к нормальной жизни и говорят «да», и хотят быть постоянно в храме. Мы увидели что-то другое в этой жизни. Мы увидели, что человек может радоваться самой жизни и приносить радость близким, которые окружают его. Вот это вот тоже изменение. И, конечно, об этом надо всегда помнить. Не забывайте о роли наших монастырей, в том числе, конечно, роль в освящении этого мира. И монастыри – это как светильники, которые и согревают, и освещают этот мир. И вот в настоящее время, казалось, много обездоленных, бездомных находят приют в наших монастырях. Опять-таки, о роли монастырей. Порой говорят, вот много монастырей, зачем столько монастырей? А вот чтобы не был человек неуслышанным, чтобы было, где ему прийти и главу свою преклонить. И вот сейчас такую огромную роль играют наши русские православные монастыри. И вот человек, который находится в таком состоянии, говорит, ну как он от семьи оторвется? А надо оторвать его, чтобы спасти. Вот он пусть там поживет немножечко, пусть потрудится, он увидит совершенно другую жизнь.
С другой стороны, в армию же ходят люди.
В армию ходят, да, и проходит время нормально здесь. Вот. А по-другому нельзя. Если нужно человека вернуть в жизни, то его легче всего вернуть через трудничество в монастыре.
Батюшка, я слышал, что в православных реабилитационных центрах есть даже случаи, когда люди исцеляются от ВИЧ. Вы такие случаи знаете?
Многие случаи такие бывают, действительно. Но опять-таки вот само усилие, или говорят о статистике, вообще статистике очень тяжело. Потому что ее проследить очень тяжело. И в то же время сказать, что происходит там стопроцентное выздоровление, такого тоже нельзя. Нельзя сказать, что тот или иной центр, нельзя сказать то или иное медицинское учреждение. Все-таки здесь должно быть и профессиональная помощь, и духовная помощь. Это все должно соединяться с усилием самого человека. Нас без нас никто спасти не может. Нас без
это,
нас
наверное,
никто исцелить не может. Вот это вот упорство, внутренние желания, а все остальное, в том числе и благодать Божия, это в помощь человеку, который сам идет и сам стремится. Если он решил для себя, что он не хочет бороться, сопротивляться, вот у него зарождается в душе безразличие или привязанность к этой страсти, то здесь и Господь не может помочь такому человеку, потому что он сам не хочет идти, и тогда лишить его полностью воли. Но это против принципов, против замысла Божьего о человеке. Такое, конечно, не пройдет, и такое непозволительно.
Батюшка, у нас снова есть звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Алло. Алло.
Мы вас слушаем, алло. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Вы слышите меня, да?
Да, конечно.
Алло. Ну вот у меня такая беда, то есть я не знаю, что мне делать. То есть вот год назад у меня умер муж, до этого я, мы были венчаны, но в храм я не ходила. Вот, я сходила к батюшке, поговорила к нашему местному, то есть он мне посоветовал не пропускать ни одно воскресенье, ходить на службу, все так и было. Но вот у меня беда, вы понимаете, то есть как бы воскресенье и все хорошо, но все остальные дни, то есть у меня игромания. То есть я играю и, ну, проигрываю, выигрываю, это не так важно, понимаете? То есть это страсть, которая меня захватила очень сильно, и я себя пытаюсь обмануть, то, что вот я все, что я выиграю или проиграю, я приду, отдам в храм, но, понимаете, у меня не получается. То есть вот я пытаюсь вытеснить эту тоску по мужу, ну, другими ощущениями, ну, может быть, вот плохими, хорошими, но я хочу избавиться. Что мне делать?
А вы можете к нам приехать в храм преподобной Ефросинии Московской на Нахимовский проспект? Там вы москвичка?
Да.
Приезжайте к нам в храм на Нахимовский проспект, и мы с вами поговорим, и, потому что здесь очень долгая беседа должна быть с вами, и я очень многое вам смогу объяснить. И вы даже вот сейчас, когда задаете вопрос, у вас все равно есть оправдание. Вы живете оправданием той страсти, к которой вы приобщились и которую вы поддерживаете в самой себе. Вы говорите о том, что она помогает вам забыться, получить другие ощущения после смерти мужа. На самом деле это не смерть мужа, это действительно желание получать ощущения от той страсти, которая живет в вас. Но опять-таки я приглашаю вас в наш храм преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке. Это метро Нахимовский проспект. Наш адрес Нахимовский проспект, дом 8. Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Мы с вами побеседуем, поговорим. И с Божьей помощью будем вместе с вами бороться.
Батюшка, вот это чудо, что я дозвонилась. Батюшка, это чудо. Я обязательно к вам приеду. Это чудо, я молилась. Вот это чудо, что я дозвонилась. У меня появилась надежда. Батюшка, спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Мы вас ждем, мы вас ждем.
Помоги, приезжайте. Господи. Батюшка, а есть ли особый чин моления за наркозависимых?
Конечно, есть и чин, есть и определенные молитвы, и молебное пение. Поэтому вот мы как раз это будем совершать постоянно в нашем уже приписном храме по благословению святейшего патриарха Кирилла, вот, в наркологической больнице, в честь святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Вот завтра освятим с Божьей помощью.
Храм будет открыт для всех желающих или нет?
Храм будет открыт, но я думаю, что могут туда и попасть и те люди, которые желают пообщаться с духовенством. Но, опять-таки, дорога в тот храм, она будет вести через храм преподобной Ефросинии Московской. Потому что если там режимные, все-таки надо помнить объект. Конечно, храм Ефросинии Московской всегда открыт, а духовенство, которое будет служить, и которое служит, и работает с теми людьми, которые находятся на лечении. Это наше духовенство, которое совершает свое служение и в праздничные, и в будничные дни в храме преподобной Ефросинии Московской. Поэтому очень легко просто приехать к нам в храм, пообщаться, поговорить. И если, особенно кто хочет потрудиться и в группе милосердия, кто хочет быть поближе к храму святителя Иннокентия, пожалуйста, подходите. Для всех будет возможность и будет открыта дорога. Я говорю, что очень многие люди, которые находятся на грани, они могут прийти в наркологическую больницу, просто пообщаться и понять, к чему может все это привести. Вот, ведь в группу милосердия особенно с удовольствием записываются те люди, которые, родственники которых попали в эту беду, и они уже знают, как помочь, какое сказать слово, какие найти слова убеждения. И это очень тоже важно, чтобы однажды, кто встретился с этой бедой, должен помогать другим. Вот мы очень часто бываем безразличны в нашем большом городе. Вот я ничего не знаю, моя хата с краю. Вот такого не должно быть. Если мы попали, или наши родственники попали в беду, и мы им им смогли помочь. Обязательно нужно вступать в группу милосердия, обязательно нужно трудиться, помогать. Не жалейте себя, дорогие братья и сестры. Если мы не будем жалеть в этой себе жизни, то Господь, конечно же, откроет для нас пределы и вечности. Вот. И помните о том, что добрые дела есть украшение, конечно, каждого человека. Вот завтра в 19 часов в Ясене, в творческой школе, детской творческой школе номер 11, состоится благотворительный концерт Авраама Руссо, который дает его в поддержку храма святителя Иннокентия Пензенского. Вот человек, который, казалось бы, но он артист эстрадный, вот ему-то что? Он хорошо живет, и ладно, а вот он хочет творить добрые дела. Вот бесплатно благотворительный концерт проводит. Поэтому тоже вас приглашаем завтра в 19 часов, особенно кто живет в юго-западе, теплый стан Ясенево, творческая, детская творческая школа номер 11 в Ясенево, улица Паустовского. Поэтому приходите, пожалуйста, тоже на благотворительный концерт. Будем участвовать в этих добрых делах.
А на освящение все могут прийти или нет?
На освящение по благословению или, скажем, разрешению лучше администрации больницы завтра может прийти любой желающий. Поэтому приглашаем всех, кто захочет завтра в 8 часов утра, начало богослужения, 8:30 встреча архиерея, малое освящение и божественная литургия.
Адрес?
Улица Болотниковская, дом 16.
Угу. Ну? Приглашаем всех желающих тогда. Спасибо, батюшка, что вы к нам сегодня пришли, рассказали о вашей важной такой деятельности вашего прихода. Дай Бог вам, дай Бог помощи Божьей вам в этом нелегком служении. Ну и благословите наших телезрителей.
Спасибо, Господи. Позвольте еще раз всех приветствовать жизнерадостными и утверждающими словами. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь преподобной Ефросинии Московской в Котловке протоиерей Алексей Ладыгин. Всего вам доброго. До свидания.